Борис Моносов. Мастер магии, часть 6.1. Робинзоны приземелья. Орбитальная станция. Детство. Как я себя нашел?
Сначала стоял какой-то серый неподвижный туман. Потом возникла зона света. Туман пришел в движение, я почувствовал, что двигаюсь. Возникло, впервые после очень долгого перерыва, ощущение происходящего события. Я летел в этом плотном тумане, не имея точки видимой опоры. Однако там было отнюдь не пусто. Там присутствовали какие-то существа, не похожие на меня. Навстречу мне из этого светящегося пятна двигалось какое-то существо, однако отличное от других. Я летел к нему очень быстро, и мы столкнулись с большой силой. Я пришел в себя через неизвестный мне интервал времени. Вокруг было много ярких световых пятен, а еще были звуки. Очень много звуков. Они были похожи на звуки падающей воды или на звуки сталкивающихся камней. Такие звуки могли издавать, наверное, древние гигантские чудовища. Эти пятна и звуки все время перемещались. И еще иногда я чувствовал прилив энергии. Такое существование длилось довольно долго. А потом я увидел человеческое лицо. Это было неожиданно. Одно из движущихся пятен вдруг приблизилось, и я увидел вполне миловидное женское лицо. Снова загрохотали барабаны, но что-то изменилось. И я вдруг уловил в преобразовавшемся грохоте слова, сказанные нормальным и даже молодым женским голосом. «Как тебя зовут, мальчик?» Вопрос был весьма насущный, но я совершенно не представлял себе на него ответа. Я хотел сказать «знаете ли» или «возможно», но вместо слов получился какой-то очень противный звук, напоминающий голос рассерженной кошки. В течение некоторого времени я пытался справиться со звуками и воспроизвести что-то более вменяемое. Однако нечто изменилось в моем голосовом аппарате, и у меня ничего не получалось. Периодически мне удавалось как-то сфокусировать внимание, и тогда на меня наплывали какие-то лица, чаще женские. Мужские лица появлялись всего несколько раз. Большую часть времени я пытался вспомнить что-то очень важное, связанное непосредственно со мной, но каждый раз безуспешно. Иногда я пытался подняться, но тело меня почти не слушалось. А в довершении всего мне почему-то не удавалось себя осмотреть. Я пытался себя ощупать, но с чувствительностью было что-то не так. Единственное, что удалось установить – обе руки и обе ноги целы. Голова вроде бы тоже цела. Я несколько раз пытался ощупать свои гениталии, но вот там было что-то не так. Не то чтобы там не оказалось совсем ничего, но ощущение было совершенно непривычное. Вместе с тем я ощущал себя именно мужчиной. Постепенно мне удалось начать вставать. Периодически я как бы куда-то проваливался, и каждый раз, когда приходил в себя, был сыт. Однако самого процесса еды отследить никак не удавалось. Иногда мой слух настраивался на источники звука, и тогда я слышал отдельные слова или даже целые фразы, но в отрыве от основного контекста понять их не мог. Голоса были большей частью женские. Иногда само по себе фокусировалось зрение. В этих редких случаях мир обретал четкость и глубину. Тогда я видел стены какого-то обширного помещения. Иногда в поле зрения появлялись человеческие фигуры, большей частью женские. Фигуры обычно были затянуты в яркую облегающую одежду. Однако несколько раз я совершенно четко видел женщин абсолютно голых, но меня это почему-то не задевало. Возможно, этот период продолжался довольно долго, но у меня нет нормального ощущения смены дня и ночи, и я не могу судить, сколько реально прошло времени.
Мама.
Это произошло внезапно. Меня позвали по имени, и я ощутил себя ребенком. До этого какого-то цельного ощущения себя просто не было. «Вот я и вернулся», — сказал я громко, перепугав при этом насмерть двух своих нянек. Окружающие называли меня Полли. Это было какое-то ненастоящее и не имеющее ко мне отношения имя, и я долго сопротивлялся. Но они упорно употребляли именно его, и в конце концов я решил откликаться на это, так как настоящего имени не помнил. Я стал присматриваться к окружающим, твердо помня, что у любого ребенка должны быть родители. Тут что-то не срасталось. Вокруг все время толклись тетки, так что если у меня и был отец, то он явно не спешил объявиться. Тогда я попытался вычислить мать. Видимо, из грудного возраста я к тому моменту уже вышел, так как кормили меня какой-то кашей и все время разные женщины. Потом, обобщив свои наблюдения, я понял, что их всего 4. Сначала я пробовал различить их по цвету одежды, но оказалось, что они постоянно переодеваются в одежду разных цветов, почему я решил сразу, что их больше. Потом я пробовал их нюхать, но запахи все время менялись. Наконец я додумался до того, что мама должна спать в одном помещении со мной. Однако выяснилось, что эти 4 дежурили по очереди, каждая спала некоторое время в течение дежурства. Когда я начал говорить, все упростилось. Одна из женщин заявила, что моя мама именно она. Довольно симпатичная женщина, я решил согласиться. Однако ничего не изменилось. Женщины дежурили по очереди, и каждая пыталась меня чему-то научить. Я имел смутное представление о процессе развития детей, и основной проблемой было не проговориться. Кроме того, я должен был узнать побольше о том месте, куда попал. Ну и параллельно приходилось осваивать это новое тело, которое все время оказывало мне сопротивление. Кроме того, эти женщины все время вели себя так, будто они здесь одни, а я вообще не в счет. Вообще-то я не имел ничего против, они были не старые и весьма миловидные, однако мое тело было еще совсем не готово для таких переживаний. Одна из этих тетушек, оставшись со мной, все время крутилась вокруг голая и любила меня подергать за то, что принято называть мужским достоинством. Я не знаток детской психологии и педагогики, но у меня все время возникал вопрос о правильности подобного сексуального воспитания ребенка. Дергая меня за эту штуку, начисто лишенная с моей точки зрения какого-либо достоинства, она все время приговаривала «растет, растет». Я все время пытался проверить правильность ее умозаключений, но только убеждался в том, что она великая оптимистка. Эти милые дамы, которых я привык называть тетушками, старались как могли развивать мое детское, как они считали, сознание. Неожиданно одна из них проговорилась. Впрочем, она сама даже не почувствовала, что сообщила некую очень важную информацию. «Мы находимся в безбрежном космосе», — сообщила она совершенно обыденным лицом. «Лишь тонкие стенки отделяют нас от ледяного холода пустоты». Я просто сел, где стоял, но тетушка не заметила моей растерянности, решив, что я просто не удержался на ногах. Я же сидел совершенно обалдев. Либо это одна из многих орбитальных станций, переживших гибель и крушение древней цивилизации, либо вообще звездолет, несущийся где-то в межзвездном пространстве вдали от Земли. В любом случае, мы имеем дело с древней технологией, оборудованием, которому 1000 лет, и лимитом ресурсов. В такой ситуации надежда вырасти и дожить хотя бы до юности становится весьма маловероятной. Все решают ресурсы. Это слово молнией промелькнуло в моем сознании и оставило там огненный след. Я сидел на каком-то синтетическом коврике, устилавшем пол моей каюты, и думал о том, что между мной и космическим холодом всего несколько вершков оболочки. А губы мои непрерывно шептали это слово «ресурсы».